Радио «Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. К вопросу о так называемой легализации пыток в США. Что услышит ООН о состоянии прав человека в Беларуси? И Турция, Кипр наш и последствия. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы стали свидетелями того, как в США после 11 сентября были легализованы пытки, сказал Владимир Путин в ходе своей 10-й по счету большой пресс-конференции. Такова реакция российского президента на рассекреченный доклад американского сенатского комитета по делам разведки о методах допросов пленных подозреваемых в связях с Аль-Каидой. На самом деле, тот факт, что законодательный орган США проводит свое собственное расследование того, что случилось с пленными после 11 сентября 2001 года, показывает, что о легализации речь-то как раз и не идет. Более того, доклад Сенатского комитета стал предметом острой полемики в США. Американское общество снова решает вопрос, допустимы ли пытки в целях национальной безопасности и не дискредитируют ли они американские ценности. Пресса публикует все новые массивы информации. Лица, ответственные за жесткие методы допроса, называют доклад тенденциозным. Администрация не намерена привлекать к ответственности сотрудников ЦРУ, проводивших такие допросы, рассказывает Владимир Абаринов.
Доклад Комитета по разведке подробно излагает, в чем именно заключались жесткие методы допросов лиц, подозреваемых в терроризме, как проходил процесс легализации этих методов и как ЦРУ вводило в заблуждение политическое руководство страны, Конгресс и общество в целом. Свои подписи под докладом поставили только сенаторы-демократы. Республиканцы, входящие в состав комитета, опубликовали свое мнение. Это дало возможность обвинить демократов в одностороннем подходе к проблеме, а также в том, что они специально выбрали для публикации момент, когда демократическая партия потерпела поражение на последних выборах в Конгресс, и вот-вот начнется президентская кампания. Председатель комитета Дайан Файнстин действительно торопилась, ведь в Сенате нового созыва ее партия будет в меньшинстве. Однако доклад был готов еще в апреле. До декабря правительство и Сенат вели переговоры о том, в каком объеме доклад будет рассекречен. Объявляя о публикации доклада, сенатор Файнстин ответила на обвинения в политиканстве.
Последние несколько недель я много размышляла над тем, не стоит ли отложить публикацию доклада. Вполне очевидно, что во многих частях мира царят смятение и нестабильность. К сожалению, этот период будет длиться в обозримом будущем, независимо от того, опубликован доклад или нет. Будут те, кто скажет, указывая на доклад, смотрите, что творят американцы, и постараются использовать его для оправдания своих действий и подстрекательства к насилию. Мы не можем воспрепятствовать этому, но история будет судить нас по нашему стремлению к справедливому обществу, основанному на власти закона, и по нашему желанию смотреть в глаза горькой правде и говорить «больше никогда». Удобный момент для публикации доклада может никогда не наступить. Стабильность не установится в ближайшие месяцы или годы, а этот доклад слишком важен, чтобы откладывать его в долгий ящик на неопределенный срок.
Но нашлись и среди республиканцев сторонники обнародования сведений о жестких допросах. Сенатор Джон Маккейн, который провел 5,5 лет во вьетнамском плену, выступил категорическим противником пыток еще в 2005 году, когда сведения о жестоком обращении с подозреваемыми в терроризме впервые были преданы огласке. Он внес тогда в Сенат поправку, запрещающую жестокое, бесчеловечное и унизительное обращение с заключенными. Президент Буш подписал закон, принятый Конгрессом. Однако под запрет не попали такие методы воздействия на заключенных, как waterboarding, то есть имитация утопления, лишение сна, сенсорная депривация, то есть содержание в камере без источников света, полное обнажение, приковывание к стене или потолку. Об этих и других приемах президент был впервые поставлен в известность лишь в апреле 2006 года. В 2007 Джордж Буш публично признал, что ЦРУ использует эти методы. Сенатский комитет по разведке был поставлен в известность о них тогда же, за несколько часов до выступления президента. Поэтому утверждение руководства ЦРУ о том, что комитет был проинформирован, носит лицемерный характер. Сенатор Маккейн полностью поддержал решение о публикации доклада и его выводы.
Я уверен в том, что американский народ имеет право и, более того, ответственность знать, что творилось от его имени, служили ли эти действия нашим интересам и как они согласуются с нашими важнейшими ценностями. Правда иногда бывает горьким лекарством, которое трудно проглотить. Она часто влечет за собой трудности внутри страны и за ее пределами. Ее используют наши враги, пытающиеся причинить нам зло. Но американский народ, тем не менее, заслуживает того, чтобы знать ее. Я знаю по личному опыту, что насилие над узниками дает больше плохих, чем хороших разведданных. Я знаю, что жертвы пыток будут сообщать ложную информацию, если видят, что допрашивающие верят им. Я знаю, они скажут все, чего ждут от них их мучители, лишь бы их страдания прекратились.
Президент Обама ответил на вопрос о своем отношении к пыткам в интервью телекомпании NBC News.
Одно из наших отличий от других стран заключается в том, что когда мы делаем ошибки, мы признаем их. После 11 сентября множество людей упорно работали над тем, чтобы защитить нас в крайне опасной ситуации, когда мы не знали в точности, что именно происходит. Однако верно также и то, что некоторые наши действия противоречат нашей сущности, нашим ценностям. Некоторые приемы, описанные в докладе, были жестокими. В моем понимании, они подпадают под определение пытки и не соответствуют тому, кто мы есть.
Директор ЦРУ Джон Бреннан, который во время применения жестких методов допроса занимал пост первого заместителя директора ЦРУ, созвал пресс-конференцию, на которой изложил свою позицию.
Когда президент вступил в должность в январе 2009 года, он пришел к выводу, что эти технологии противоречат нашим ценностям и категорически запретил применять их. Он неоднократно говорил о том, что эти технологии нанесли значительный ущерб репутации Америки в мире и затруднили наше взаимодействие с союзниками и партнерами, в чем я убедился на собственном опыте. Но, как заявил на этой неделе президент, предыдущая администрация столкнулась с мучительным выбором способов преследования Аль-Каиды и предотвращения новых террористических нападений на нашу страну. Опасаясь следующих терактов и под бременем ответственности за новые катастрофические жертвы, принимать решение было нелегко.
Бреннан подчеркнул, что жесткие методы прошли экспертизу юристов правительства и были одобрены Министерством юстиции США. Однако признал, что в ряде случаев следователи вышли за рамки дозволенного.
В ограниченном числе случаев сотрудники агентства применяли методы допроса, которые не были разрешены, внушали отвращение и от которых необходимо было отказаться. И мы не привлекли этих сотрудников к ответственности за совершенные ими ошибки. Вместе с тем, крайне важно отметить, что подавляющее большинство сотрудников ЦРУ, участвовавших в этих допросах, исполняли свой долг добросовестно и в полном соответствии с инструкциями, которые были им даны. Они делали то, что от них требовалось в интересах нации. Более того, некоторые из них возражали и высказывали свои сомнения относительно этих методов, и это критически важно для того, чтобы система продолжала работать как положено и чтобы можно было корректировать ее, когда требуется.
Эти ошибки стоили жизни как минимум двум заключенным, причастность которых к терроризму осталась недоказанной. Некоторые из подвергнутых жестким допросам были признаны невиновными и освобождены. Тем не менее, Джон Бреннан стоит на своем. Программа жестких допросов была эффективной и позволила ЦРУ получить сведения, которые нельзя было получить никаким другим способом.
Откровенно говоря, были случаи, когда программу представляли некорректно, не точно, не такой, какой она была на практике. Мы признали эти ошибки. И я твердо заявил, что они неприемлемы для агентства, чья репутация и ценность для лиц, принимающих политические решения, основана на точности языка, которым мы пользуемся ежедневно в наших докладах и аналитических материалах. Тем не менее, утверждение Сенатского комитета о том, что мы неоднократно и преднамеренно вводили в заблуждение общества и правительства Соединенных Штатов, утверждение, основанное на мнении, что допрошенные с применением усиленных методов не сообщили полезной информации, с этим утверждением мы в корне не согласны.
Аналогичной позиции придерживается бывший вице-президент США Дик Чейни. Он вообще отказывается называть эти методы пыткой.
Пытка, в моем понимании, это когда американский гражданин последний раз в жизни звонит по сотовому телефону своим четырем маленьким дочерям перед тем, как сгореть заживо на верхнем этаже торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября. Некоторые считают, что с точки зрения морали нет никакой разницы между нашими действиями и действиями террористов, и это совершенно не соответствует истине.
Обозреватель NBC News Чак Тодд попытался уточнить, считает ли Дик Чейни допустимыми конкретные методы воздействия на допрашиваемых, но натолкнулся на непробиваемую стену.
Позвольте мне описать некоторые из применявшихся технологий. Маджид Хан подвергался принудительному ректальному питанию и ректальной регидратации. Его рацион, включавший хумус, пасту, соус, орехи и изюм, был измельчен до состояния пюре и введен ему ректально. Это соответствует вашему определению пытки?
Я вам уже сказал, что в моем понимании соответствует определению пытки. Это то, что 19 мужчин с авиабилетами и вооруженных ножами сделали с 3000 американцев 11 сентября. То, что вы описали, определенно не соответствует утвержденным технологиям. Я уверен, что это делалось по медицинским показаниям.
Еще одна попытка журналиста и тот же результат.
Позвольте мне спросить вас, что вы скажете Гулю Рахману, Сулейману Абдуле, Халиду Аль-Масри? Все трое находились в заключении, все трое подвергались усиленным допросам, и все, в конце концов, были признаны невиновными. Их освободили без каких бы то ни было извинений. Мы ничего им не должны? 25% заключенных оказались невиновны. Не слишком ли много? Вы считаете нормальным такой процент ошибок?
Для меня нет проблемы, коль скоро мы добиваемся своей цели.
О том, что ректальные процедуры, то есть принудительное питание и восстановление водного баланса через прямую кишку, проводились по рекомендации врачей, твердил в интервью CNN и бывший директор ЦРУ Майкл Хейден.
Это была медицинская процедура. Это делалось в связи с состоянием здоровья заключенных. Люди, отвечавшие за их самочувствие, видели, что их организм обезвожен. Выбор у них был ограничен. Можно делать это внутривенно с помощью иглы, но это опасно, если заключенный сопротивляется.
А когда обозреватель Джейк Теппер процитировал Хейдену его собственные показания Сенату, тот сослался на возможную недобросовестность своих помощников.
Когда вы говорили в своих показаниях Сенатскому комитету по разведке о ватербординге, уже после того, как о нем стало широко известно, вы сказали следующее. Заключенный не может подвергаться более чем двум сеансам в сутки. Сеанс не может продолжаться более 2 часов. В течение одного сеанса процедура не может применяться более 6 раз, и каждый раз не может продолжаться более 10 секунд. Но в сенатском докладе говорится, что Халид Шейх Мухаммед, который, конечно, плохой парень и террорист, подвергался 5 сеансам в течение 25 часов, и процедура продолжалась более 12 минут. Это происходило до вашего назначения директором ЦРУ, и все же разночтение налицо. Как вы это объясняете?
Я объясню так. Что мне сказали, когда я был директором, то я и сообщил комитету. Если это не соответствует фактом, им, возможно, следовало пойти и спросить людей, которые готовили информацию для меня, поговорить с теми, кто непосредственно занимался ватербордингом Халида Шейха Мухаммеда.
Не стал отмалчиваться и человек, непосредственно отвечавший за реализацию программы жестких допросов. Его зовут Хосе Родригес. Он уже на пенсии. В своих статьях и интервью он яростно защищает программу.
Она была очень успешной, и те из нас, кто в ней участвовал, просто поражаются, каким образом сенаторы пришли к такому выводу. Мы читали каждое утро сводки разведданных, поступавшие из секретных тюрем, действовали в соответствии с ними. Мы знаем их ценности, то, что они привели к разгрому организации.
Ведущий ток-шоу телекомпании Fox News Шон Хеннесси выразил готовность лично подвергнуться вотербодингу, и Родригес последовал его примеру.
Я уже многое сказал об этом избирательном моральном негодовании, Хосе. Вот вам пример. При президенте Обаме действует программа применения беспилотников. Число убитых с ее помощью оценивается в 2400 человек. В одном только Пакистане беспилотниками убиты от 400 до 950 гражданских лиц, включая почти 200 детей. Объясните мне, почему беспилотники при Обаме не составляют моральную проблему? Как вы думаете, почему Дайан Файнстин молчит и не сравнивает одно с другим?
Да, это очень интересно. Нынешняя администрация фактически не берет пленных. Они предпочитают убивать их издалека беспилотниками. И они считают, что убийство с большого расстояния делает его более нравственным, чем трудная, грязная, неприятная работа допрашивать заключенных. Я считаю, что это извращение наших ценностей.
Выбирайте. Хотите, чтобы вам устроили вотербординг или чтобы продырявили с беспилотника. Лично я выбираю вотербординг.
Думаю, я тоже предпочту вотербординг.
Однако бывший коллега Родригеса Джон Кирияку оспаривает утверждение об эффективности жестких методов. Кирияку возглавлял резидентуру ЦРУ в Пакистане и лично принимал участие в жестких допросах. Именно он стал первоисточником информации о них, попавшей в прессу. Впоследствии он вышел в отставку, стал обозревателем по вопросам безопасности и контртерроризму, а спустя несколько лет был обвинен в разглашении государственной тайны, признал себя виновным и был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Интервью NBC он давал по телефону из тюремной камеры.
Думаю, здесь два отдельных вопроса. Первый вопрос, что делать с сотрудниками ЦРУ, которым сказали, что технология усиленных допросов законна и санкционирована Министерством юстиции. Думаю, имеет смысл оставить этих сотрудников в покое. Настоящая проблема – это сотрудники, которые пошли дальше того, что было разрешено Министерством юстиции. Из доклада Сенатского комитета и из комментариев директора Бреннана следует, что совершены преступления. И я считаю, сотрудники, совершившие их, должны быть привлечены к ответственности.
На вопрос об эффективности жестких допросов Джон Кирияку ответил так.
Мой опыт говорит о том, что они не давали разведданных, пригодных к использованию. Заключенный скажет вам все, что угодно, лишь бы пытка закончилась. Но проблема глубже. Мы не должны спрашивать себя, эффективны или нет эти технологии. Мы должны спрашивать себя, правильно ли мы делаем с точки зрения морали, когда применяем эти технологии. Изнасилование или убийство могут быть эффективными. Можно мучить детей заключенного на его глазах, и это тоже сработает. Ничего этого мы не делаем. Почему же мы должны пытать? Я считаю, это аморально.
Согласно последнему опросу, 68% американцев считают, что при определенных обстоятельствах пытки допустимы. И только 22%, что они не оправданы ни при каких обстоятельствах.
О дискуссии в американском обществе по поводу методов допроса ЦРУ после 11 сентября 2001 года рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Практически одновременно с началом пресс-конференции Владимира Путина президент Беларуси Александр Лукашенко предложил своему правительству перейти на расчеты в твердой валюте в торговле с Российской Федерацией. Вообще, белорусский президент занял в отношении России довольно жесткую позицию и в вопросе аннексии Крыма, и в украинском конфликте. Однако, похоже, это не поможет ему изменить отношение в мире к собственной стране. Ситуация с правами человека в Беларуси не улучшается. Практически страна находится вне современного международного развития правозащитных идей. Так считают составители обзора положения в этой сфере, который будет представлен в ООН весной. Документ обсуждался в Литве в Международный день прав человека, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
В Сейме Литвы гости обсуждали вместе с литовскими парламентариями вопросы нарушения прав человека в Белоруссии, которые обобщены в специальном обзоре, подготовленном для рассмотрения в ООН. Его составили представители таких правозащитных организаций, как Белорусский центр «Весна», Центр правовой трансформации, Белорусская ассоциация журналистов, Правовая инициатива, Солидарность, Центр по правам людей с инвалидностью, Документационный центр, а также Белорусский Хельсинский комитет, рассказывает его председатель Олег Гулак.
Речь идет о широком спектре прав человека, которые предусмотрены стандартами ООНовскими. Белорусские правозащитники подали несколько докладов. Был один общий коалиционный доклад. А непосредственно рассмотрение этих докладов вместе с материалами, подготовленные ООНовским управлением Верховного комиссара по правам человека, будут проходить непосредственно процедуру рассмотрения в начале мая на сессии Совета по правам человека ООН. Ситуация остается очень сложной. Какого-то прогресса за последние 5 лет не произошло. По-прежнему остаются такие болевые точки, скажем, как смертная казнь. По-прежнему политзаключенные в стране. По-прежнему не создан и серьезным образом нет работы по подготовке Института уполномоченного по правам человека. Проблемы сохраняются все те же с независимостью судов, пытками и так дальше. Есть позитивные примеры, более активное взаимодействие с гражданским обществом в процессе подготовки отчета. Но и там тоже были сложности, потому что в этом процессе могли участвовать вместе с государственными структурами только зарегистрированные организации, не зарегистрированные не могли. Мы, конечно, сильно критикуем. При вот небольших плюсах позитивных изменений по большому счету нет.
Со стороны руководства белорусского в отношении правозащитников что-либо изменилось?
Мы рады, что наш коллега Белявский был освобожден, он до этого был политзаключенным. Хотя вот буквально последние дни сейчас события лишения вида на жительство Елены Танкачевой, очень вызывающий такой факт, вопиющий лишение вида на жительство и лишение высылки из страны Елены Танкачевой, лидера одной из правозащитных организаций. Правозащитники, в общем-то, воспринимаются по-прежнему как такой враждебно-недружественный властям институт. Не удается нам пока убедить белорусские власти, что мы критикуем ради того, чтобы они были лучше. На самом деле мы их помощники. Понимают ли это они? Пока не понимают.
Украинский контекст как повлиял на настроение людей?
Большое влияние и очень неоднозначное на Беларусь. На фоне Украины, во-первых, у многих людей проснулись еще застарелые советские антизападные, антиамериканские установки. Многие белорусы были «Крым наш», хотя с протяжением времени ситуация несколько скорректировалась в обратную сторону. В целом белорусы стали еще сильнее ценить порядок и стабильность и безопасность, готовность к изменениям, подвигать изменения. Она была и так невысокая, сейчас близка к нулю. Впервые на фоне ухудшения экономической ситуации социологи демонстрируют укрепление, повышение рейтинга президента Лукашенко. Ну и в целом спрос на сильную руку и стабильность в белорусском понимании в том числе.
Говорил председатель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Одна из тем, которую обсуждали в Сейме Литвы по случаю Международного дня прав человека – кампания против смертной казни в Белоруссии, рассказывает директор Белорусского дома прав человека в Вильнюсе Анна Герасимова.
Участвовали правозащитники, а также родственники политических заключенных в Беларуси. Возможно, не все знают о том, что в Беларуси до сих пор приводятся в исполнение смертные приговоры. Более того, не все жители Беларуси об этом знают. Выставка представляла портреты родственников тех, чьи приговоры смертные были приведены в исполнение. Была также представлена тюремная роба одного из заключенных, как раз вот казнен, это самая последняя казнь в этом году, которая была. Из тюрьмы родственникам прислали эту робу, они предоставили ее для выставки.
Сколько вот таких приговоров выносится в Беларуси, смертная казнь?
К сожалению, эта информация закрыта, никакой достоверной статистики нет. Мы обычно знаем только о тех случаях, которые так или иначе попадают в поле зрения правозащитников. Это либо резонансные дела, которые освещаются в СМИ, либо родственники сами обращаются к правозащитникам за помощью. В этом году мы знаем о 3 смертных приговорах, которые были уже приведены в исполнение.
Во время участия Анны Герасимовой в передаче по этой тематике на Литовском национальном радио большинство звонивших литовских слушателей высказались за смертную казнь. Одна лишь слушательница была против.
Мне кажется, что смертные казни совершенно не нужны. только в исключительно редких случаях, когда явное ужасное преступление. Главное, нужно гуманизировать общество. Какого уровня общества? Жестокость, издевательство на каждом шагу. Вот о чем надо заботиться. О гуманности отношений, о жалости, о доброте. Нужно возвращаться к религии.
Распространенная точка зрения, что смертную казнь нужно либо восстанавливать там, где ее отменили, либо не отменять там, где она есть. Мы не защищаем тех людей, которых приговаривают. Они совершили страшные преступления. Однако нельзя в мире жить, исходя из лозунга «око за око, зуб за зуб». Право на жизнь — это неотъемлемое право человека. И смертная казнь, она как раз противоречит этому. Никто не говорит о том, что этих людей нужно оправдать и выпустить из тюрьмы. Нет, есть другие методы наказания, есть пожизненное заключение. Жестокость, она не приводит к благотворным последствиям. Если взять, например, те же Соединенные Штаты Америки, где во многих штатах существует смертная казнь, нельзя сказать, что она там решает эту проблему. А если посмотреть на скандинавские страны, где нету смертной казни и есть, наоборот, достаточно гуманное отношение к тем, кто находится в заключении, мы увидим разницу. Мы, как правозащитники, еще и выступаем за свободу вероисповедания. В принципе, если взять, например, христианскую религию, мы ведь живем не по Ветхому Завету, мы живем по Новому Завету. Закон «зуб за зуб» не может действовать сейчас. Мы говорим о гуманности, о том, чтобы возлюбить ближнего своего, даже самого ужасного. И это вызов для каждого из нас. Когда мы требуем смерти для другого человека, не становимся ли мы такими же жестокими, как был тот человек?
Теракт в Минске, в метро. Двое молодых людей, которые были обвинены, они казнены были сразу тогда. Это дело имело продолжение?
Действительно имело продолжение. Там, конечно, очень много было обстоятельств. Это было время и дело, в результате которого число сторонников смертной казни в Беларуси уменьшилось, а не увеличилось. Потому что было очевидно, как происходит следствие, как происходил суд, как это все было поспешно. Людей казнили вообще в кратчайшие сроки даже для Беларуси. Поначалу оба молодых человека признали совершение преступления, но как это происходило? Их арестовали поздно ночью, а к утру они уже признались в совершении преступления. Сомнение вызывает признание. Но дело в том, что один из них потом отказался от своих показаний, говорил о том, что его подвергали пыткам. По этому делу была подана жалоба в Комитет по правам человека ООН, который принял срочные меры и просил правительство Беларуси не приводить в исполнение приговор на хотя бы момент рассмотрения этой жалобы, но белорусское правительство не прислушалось, а казнило обоих молодых людей, а Комитет ООН по правам человека признал в случае одного из этих людей нарушение права на жизнь, признал, что суд проходил с нарушениями, что человек подвергался пыткам, и фактически мог быть казнен невинный человек. И это еще одна причина, по которой мы выступаем против смерти казни. Всегда есть возможность того, что казнят невиновных. По очень многим громким преступлениям так или иначе возникают ситуации, когда к высшей мере наказания был приговорен невинный человек. И я понимаю весь этот ужас происходящего, что вот есть жестокие преступления, и кажется невозможным, что человек, который их совершил, останется жив. Но мы, опять же, мы не можем уподобляться этим людям и не можем действовать теми же методами. Нужно все-таки думать в каждом государстве о профилактике преступлений. Каким образом люди становятся такими жестокими? Ведь это происходит не в одну секунду. И это такая проблема, которую, конечно же, просто не решить. Годы на это уйдут, чтобы поменять ситуацию в обществе и сделать общество более гуманным.
Известный белорусский правозащитник, руководитель центра «Весна» Олесь Беляцкий этим летом вышел на свободу. Он 3 года провел в тюрьме по осуждению за сокрытие доходов, хотя во многих странах Беляцкого считали пострадавшим за свою политическую деятельность, продолжает Анна Герасимова.
По-прежнему возглавляет крупнейшую белорусскую правозащитную организацию «Правозащитный центр «Весна», приступил к работе. На сегодняшний день в Беларуси 6 политических заключенных по оценкам белорусских правозащитников. Один из заключенных – это кандидат в президенты на президентские выборы в Беларуси 2010 года. Он до сих пор находится в заключении. И там есть еще разные другие дела, по которым у правозащитников требования по разным категориям политических заключенных – Сейчас их стало меньше, но это не потому, что с них были сняты обвинения, они были как-то реабилитированы. За исключением, может быть, Олеся Беляцкого, которого выпустили по амнистии в рамках потепления отношений между Белоруссией и Западом, остальные выходят, потому что отбывают тот срок, который им был назначен в результате суда. В случае всех политических заключенных абсолютно всегда применяются различные формы давления как на самих заключенных, так и на них через непредоставление возможности свидания. Им все время записывают какие-то нарушения, их делают злостными нарушителями тюремных режимов. Малейшую вещь им записывают в нарушение, другим заключенным запрещают с ними общаться. Некоторые из них провели довольно большое количество времени в карцере, это где вообще ничего нету, только железные нары. И холодно очень. Поначалу было сильное давление, потом оно как будто бы уменьшилось, но это уменьшение такое очень относительное.
Сейчас отношения Евросоюза и руководства Белоруссии плохим не назовешь. По сравнению с тем, что было раньше, руководители Белоруссии по-прежнему не ждут в западных столицах, но вот этой жесткой риторики не видим. Вы как это объясняете?
Действительно, мы наблюдаем такое совершенно очевидное потепление взаимоотношений. Я бы сказала, что большую роль здесь сыграла ситуация в Украине. И то, что Беларусь стала местом, где проходили переговоры. Сам Лукашенко, он стал таким миротворцем. И поскольку все страны хотят стабильности в этом регионе и хотят мира, то как раз роль Беларуси вдруг неожиданно повысилась. Из-за того, что она повысилась в таком важном вопросе, вот у правозащитников есть серьезное опасение, что как раз вопрос прав человека в Беларуси будет забыт.
Ваш прогноз по поводу того, что в следующем году в Беларуси президентские выборы в контексте правозащитном?
В год президентских выборов обычно у нас усиливаются репрессии. Это такой цикличный процесс, через который мы проходили уже неоднократно, когда год президентских выборов и время после этих выборов – это усиление репрессий, а потом они немножко затихают в связи с затиханием политической активности. Учитывая общую ситуацию, накаляющуюся в регионе, мы ожидаем усиления репрессий. Но предсказать точно ничего невозможно. Мы все-таки надеемся, что разум восторжествует, но в целом, исходя из предыдущего опыта, ничего хорошего ожидать не приходится.
Рассказывала директор Белорусского дома прав человека в Вильнюсе Анна Герасимова.
О докладе о состоянии прав человека в Беларуси, который будет представлен ООН весной будущего года, рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. И последняя о пресс-конференции Владимира Путина. Из этого свода публичных заявлений понятно, что глава российского государства рассматривает аннексию полуострова Крым как вполне легальное дело. Отвечая на соответствующий вопрос, Путин привел в пример медведя. Цитирую. «Если он не будет защищаться, его посадят на цепь, вырвут зубы и когти. А когда вырвут зубы и когти, Мишка вообще не нужен. Дело не в Крыме, мы защищаем свой суверенитет». Конец цитаты. Использование образа нации в окружении врагов – довольно старый прием для сокрытия агрессивной политики. В России словом года стало «Крым наш». Ровно так же 30 лет назад в Турции могло бы стать словом года «Кипр наш». О последствиях Елена Солнцева.
Айше едет на летние каникулы. Так замысловато ранним летним утром 1974 года турецкий президент Эджевит объявил о начале военной операции на Кипре. С легкой руки президента эта фраза вошла в историческую литературу и стала символом победоносной военной операции по завоеванию северной части острова, которая продолжалась около 5 дней. Стамбульская пенсионерка Айше говорит, что население не подозревало о начале войны. Айше родилась в семье турок-киприотов, окончила финансовый институт и стояла у истоков непризнанной республики Северного Кипра. В то время был подъем молодежного движения в Турции. Будучи студенткой престижного стамбульского вуза, она примкнула к левым. Но потом разочаровалась в левых идеях построения справедливого общества и начала бороться за Кипр. Она уехала туда сразу после аннексии острова турецкими войсками в 1974 году. Вскоре стала работать в аппарате тогдашнего президента Рауфа Денкташа, о котором до сих пор рассказывает с большой любовью и симпатией. По ее словам, Денкташ меньше всего походил на президента, много улыбался, любил семью и занимался фотографией. Его уважали за упорство и непримиримость в вопросах статуса Кипра. Он отказывался уступать турецкие земли, отстаивая позицию турецких властей с материка. Турки настаивали на создании федерации с большей степенью автономии и разделения между двумя общинами. Переговоры об объединении острова не дают результатов из-за разницы позиций двух сторон. 60-летняя жительница Стамбула Айше Арман.
Никто не знал о том, что готовится военная операция на Кипре. Накануне утром по радио выступал президент Эджевит и туманно произнес, что Айше едет на каникулы. Все стали думать о том, что это может значить. На следующий день власти ввели войска на Кипр. И мы поняли, что таким образом президент хотел нам сказать о начале военной операции. Это событие вызвало большую радость у всего турецкого народа. Мы ходили по домам и собирали помощь для военных и мирных жителей. Люди отдавали свое золото и драгоценности и делились последним нажитым добром. В то время Турция была бедной и закрытой для внешнего мира страной. На местных рынках были товары местного производства. Не было американской продукции, богатых все жили как могли.
В те годы турецкая пропаганда усиленно готовила общество к войне. Ежедневные публикации нескольких центральных газет были посвящены рассказам о незавидном положении турецкого населения острова и напоминали сводки с фронта. Писали об издевательствах, которые совершали греки против мирных жителей турецких деревень и поселков, публиковали фотографии якобы пропавших людей, истекающих кровью подростков, пострадавших от рук воинственно настроенного греческого населения острова. Национальная организация кипрских бойцов под руководством генерала греческой армии Георгиуса Гривоса представлялась бандой молодчиков, которые охотились за активистами турецкой общины и организовывали их тайные убийства. Генерал Гривос проповедовал идеи Эноса, присоединение острова к Греции, и пытался склонить на свою сторону мировое сообщество. Благодаря усилиям прессы, турки возненавидели лидера греческой повстанческой армии и назвали его главным террористом Кипра. На страницах местных газет и журналов до сих пор появляются портреты злого усатого генерала, которого местные карикатуристы представляют исчадием ада и оборотнем с длинными усами. «Гривос носит усы, как у Гитлера», — пишут они. А среди турецких историков бытует расхожая точка зрения о том, что Гривос готовил тайные планы нападения на Турцию с целью захвата страны и для этого привлекал на свою сторону кипрскую молодежь, студентов и школьников. Пенсионер, бывший журналист газеты «Милет» Мирхан Кылыч.
Действовала добровольная цензура. Мы писали от души и действовали в едином порыве. Турки желали скорейшей, мучительной и болезненной гибели духовному лидеру киприотов, архиепископу Макариусу, президенту которого за связь с православной церковью обвиняли в желании совершить коммунистический заговор и передать остров Советскому Союзу в самый разгар холодной войны. Население поддерживало действия властей. Греки-киприоты были главными врагами турецкой нации, потому что воспринимали турок как переселенцев, пришлых людей, которые появились на острове благодаря насильственным завоеваниям и несли с собой чуждую им культуру. Греция и греки-киприоты выступали как люди, склонные смотреть на турок-киприотов как на временных мигрантов и надеявшиеся добиться присоединения Греции всего острова.
Мне лично вполне понятно, почему коренное население острова хотело быть ближе к своей исторической родине. Исторические корни единства с Грецией на Кипре очевидны. Общий язык, культура, традиции, образ жизни. На этом острове родилась Афродита, в конце концов. Однако турецкое население острова мало волнует содержание и смысл древнегреческих мифов. Их волнует собственное будущее, их жизнь сейчас. В окрестностях Никосии на самом высоком холме турки установили памятник турецким десантникам, погибшим в ходе военной операции на Северном Кипре. Греки – враги. Каждым заголовком взывали к подсознанию обывателя турецкие газеты. В прессе неожиданно появились слова «фашист» и «хунта», почти забытые со времен Второй мировой войны. Турция тайно предоставляла военную помощь и тайно поддерживала фашистскую Германию и в последующие годы старалась об этом поскорее забыть. Журналисты обозвали фашистами пришедших к власти в Греции военных, которые, по мнению турецких средств информации, наращивали военный потенциал с целью уничтожения турецкой общины Кипра. Это послужило сигналом для турецкой общины. Население стало массово запасаться оружием, которое поставляли тайно с материка. Турки отказывались подчиняться местным властям и создавали свои органы самоуправления. За полгода до начала военного конфликта турки-киприоты стали выпускать свои лиры и отказывались использовать кипрские фунты. То и дело возникали вооруженные стычки локального характера за тот или иной населенный пункт, которые прекращались после вмешательства ООН. Подогретая пропагандой турецкое население было уверено, что режим греческих черных полковников силен, сможет сохранить стабильность и угрожает национальной безопасности Турции. Дошло до того, что доведенные до отчаяния обычные люди стали выходить на улицы и требовать от властей их защитить. Пенсионер, бывший журналист газеты «Милет» Меркан Кылыч.
В газетах тогда яростно обвиняли во всем черных полковников, которые в те годы пришли к власти в Греции и хотели присоединить себе Кипр. Черные полковники организовали военный переворот, чтобы спасти страну от коммунистического заговора и анархистов, которые ведут страну к пропасти. Они считали, что совершили революцию и спасли страну от хаоса и разрухи. Они запрещали рок-музыку и движение хиппи, пропагандировали православие. Однако они стали проводить массовые аресты и левых, и правых, и ликвидировали все демократические институты. Страну покинули тысячи людей. Главари были приговорены к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение. Правда, сейчас у многих открываются глаза. Мы обсуждали греческих военных, но забывали, что наша страна пережила в прошлом 6 военных переворотов. На протяжении долгих лет военные играли главную роль в Турции и принимали все важные политические решения.
Конечно, пропаганда действовала не на всех, а в основном на малообразованных жителей центральной части Турции, так называемых «анатолийских турок», которые отличаются крайней консервативностью, не читают книг, питаются идеологической продукцией и довольствуются тем, что скажет мулла в мечети. Консервативных граждан в Турции абсолютное большинство, сетует неоппозиционный турецкий журналист Хакан Мектуб. Умение и вкус к исследованию, критическому мышлению у большинства отсутствуют, продолжает он. Центральная Анатолия, жители небольших провинциальных городов и сел, в основном малообеспеченное население Турции, выступает за сильного лидера и не может взять на себя ответственность за управление страной через структуру представительной власти. Жившие при однопартийной системе турки никогда не пользовались свободами и не осознавали, что принимают за свою собственную, навязанную им средствами пропаганды, позицию. Население слепо верило сильному авторитарному лидеру Кемалю Ататюрку, создателю Турецкой республики, который единолично правил страной. Политическая жизнь практически отсутствовала. Не было оппозиционных средств информации, экономика была не развита, рынком управляли несколько богатых семей, которые в обмен на лояльность получали выгодные государственные заказы и обеспечивали райскую жизнь военной элите. Страна была закрыта и питалась националистическими чувствами о величии Османской империи. Попытки гражданского просвещения широких масс были предприняты в годы сближения с Евросоюзом, который поставил в числе главных условий вступления Турции в ЕС послабление цензуры, свободу слова и существование оппозиционных средств информации. Бывший военный Джем Туруглу.
Европейский суд по правам человека постановил, что Турция должна выплатить Кипру около 100 миллионов евро за моральный ущерб, причиненный республике во время военного вторжения, но турецкие власти отказались платить. Турки за последние 5 лет выплатили 40 миллионов евро компенсации за их имущество и землю. В минувшем году Евросоюз отказался рассматривать претензии греков-киприотов на их бывшее имущество и прекратил принимать иски в отношении их бывших земель и собственности. Теперь этим будет заниматься комиссия при правительстве Турецкой Республики Северного Кипра. А ведь турки тоже имеют претензии в отношении своего имущества, оставшегося на греческой части острова после миграции турок-киприотов.
На улицах Стамбула проходили общественные собрания и митинги, на которых спорили об исторической принадлежности Кипра. Участники акции обклеивали листовками соответствующего угрожающего содержания стены домов и объясняли населению, почему нужно считать Кипр своей исконной землей. Турецкая молодежь одевала серую военную форму и формировала отряды бойцов под названием «Бозкуртляр» – «Серые волки». На современном языке это назвали бы «Кипр наш». Ультранационалистические отряды маршировали по улицам городов и сеяли страх и террор среди мирного населения Турции. Они организовывали покушения и уничтожение всех врагов турок, в том числе за рубежом. Среди участников акции был Али Акджа, который позже выстрелом из пистолета тяжело ранил папу Иоанна Павла II. Около 20 лет он отсидел в итальянской тюрьме, а потом был выдан турецким властям. В Турции Акджи ждал еще один срок по обвинению в убийстве директора турецкой газеты «Милиет» Абди Пикчи в 1979 году. Однако после 5 лет тюремного заключения Стамбульский суд принял решение об освобождении его из тюрьмы. Преподаватель Стамбульской гимназии, историк Анил Питек.
И в турецкой, и в греческой прессе идет необъявленная информационная война. Греки-киприоты обвиняют турок в уничтожении и разрушении христианских храмов. Турецкие средства информации утверждают, что греки усиленно вооружаются. Я бывал на греческой части острова и был поражен обилием плакатов, вывесок, литературы на тему оккупации северной части Кипра. Думаю, что такая нелюбовь греков вызвана оттоком покупателей и туристов в турецкую часть острова. Турецкое население боится греков и называет их в числе главных врагов.
Школьные учебники пестрят географическими картами времен Османской империи, которая в XVI веке завоевала Кипр. В учебниках не говорится о том, что у острова до этого была еще какая-то история. С начала XVI века Кипр был частью Османской империи. На острове прочно осели турки, пишут авторы одного из учебных пособий. Впрочем, не так давно турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что мусульмане открыли Америку за 300 лет до Христофора Колумба и даже построили там несколько мечетей на вершине горы. Турецкий президент не скрывает своего восхищения османским прошлым. Он самолично назвал именем свирепого османского султана Явуза третий новый мост через Босфор. Руководимая им партия справедливости финансировала самый дорогой фильм в турецкой истории «Фатих 1453» о взятии Константинополя турками, который посмотрели около 7 миллионов турок. В турецкой политике неосманизм проявляется через усиление экономического влияния на территории бывших османских колоний и развитие связей с Арабским Востоком, который, по мнению Эрдогана, близок туркам по религиозному духу, в отличие от европейцев, так и не принявших Турцию в свою семью. Власти значительно увеличивают количество часов преподавания исламской религии, вводят в школах староосманский язык и передают их частично в ведение Министерства по делам религии, которое организовало в них религиозные школы имам-хатиб, иногда вопреки воле родителей. Среди школьных учителей появляется все больше имамов. Они далеки от жизни и призывают молодежь носить консервативные одежды, отказаться от интернета и не смотреть западные фильмы. Однако, как показывают опросы, большинство родителей не возражают против возвращения к историческому прошлому своей страны. Преподаватель Стамбульской гимназии, историк Анил Питек.
В турецких школах историю оккупации Кипра турецкими войсками преподносят как освободительную, гуманитарную акцию, которую с честью и блеском провела турецкая армия. Сами турки считают, что выполняли благородную миссию, пришли на помощь местному турецкому населению острова, которое подвергалось притеснению со стороны греков-киприотов. На уроках религии детям описывают происходившие на Кипре события как фронт борьбы между исламом и христианством. Мусульмане поддерживают действия властей Северного Кипра, которые планомерно закрывают и разрушают христианские храмы и на этом месте возводят мечети. Имамы в мечетях утверждают, что Кипр стал камнем раздора из-за враждебности Европы к исламу и давней ревности христиан к арабским завоеваниям прошлого.
После того, как открылся первый пропускной пункт, говорит турок-киприот Ахмед Кая, который вот уже 10-й год занимается челночной торговлей, на греческую часть острова хлынули турецкие челноки. Через границу тащили баулы с бытовой техникой, фирменной одеждой и другими европейскими товарами. До сих пор местное население пользуется разницей цен на турецкой и греческой частях острова. Однако наладить бизнес у многих не получается. Полулегальной торговле мешает довольно напряженная обстановка на границе. Турецкий интернет переполнен жалобами на греческих пограничников, которые якобы задерживают пешеходов с турецкой стороны. Многочисленные попытки объединить остров провалились. Греки-киприоты выступают против объединения острова из-за слишком больших требований турецкой общины и разницы в экономическом положении после вступления греческой части острова в ЕС. Власти Анкары озабочены состоянием экономики Северного Кипра. Турки-киприоты живут не посредством, не вкладывают в будущее поколения, а тратят большую часть своего бюджета на зарплаты. Около 70% местных жителей не имеют работу. Турки считают островитян лентяями, злятся, что такие огромные деньги уходят из бюджета на их содержание. Многие турки-киприоты предпочитают ничего не делать и жить на довольно высокое пособие по безработице. Так существуют целые семьи. Пачка сигарет в местной лавке стоит в 1,5 раза дороже, чем в Стамбуле. Повышены налоги на алкоголь, автомобили, топливо, азартные игры. Туркам с континента принадлежат все приличные кипрские отели, немногочисленные фабрики и мастерские. После того, как Северный Кипр был объявлен офшорной зоной, сюда хлынул криминальный капитал и открылись офшорные банки. К реальной жизни турок, киприотов, весь этот банковский бум имеет весьма отдаленное отношение. Турки отправляют на содержание непризнанной республики около 500 миллионов долларов в год. В условиях хронического экономического кризиса этих субсидий не хватает на содержание больниц и выплату пособий. Многие аналитики предсказывают экономическое банкротство. Коренное население выражает недовольство политикой турецких властей, которые поощряют добровольное переселение колонистов из слаборазвитой Анатолии, центральной Турции. Низкооплачиваемые, необразованные переселенцы, занятые в основном в сельскохозяйственном секторе, постепенно вытесняют местных жителей с рынка труда. Житель Северного Кипра Айхан Догун в интервью турецким журналистам оппозиционного телеканала «Халк» жалуется на слишком авторитарную политику Анкары.
Турки с континента ведут себя здесь, как в завоеванной стране, вмешиваются в наши внутренние дела, проводят последовательную политику на ассимиляцию коренных турок-киприотов. Сюда переселяют жителей самых консервативных и слаборазвитых районов Центральной Анатолии. За последние 20 лет сюда переехали около 100 тысяч человек. Противостояние коренных жителей и новых переселенцев становится все более острым. Иммигранты занимают брошенные греческие деревни, строят там мечети, ощущают себя не киприотами, а чистыми турками. Они говорят, что здесь турецкая армия, ислам и турецкий язык, и хотят, чтобы Северный Кипр стал частью Великой Турции.
Турецкая часть населения острова недовольна политикой Анкары и не прочь избавиться от турецкой опеки. Местные профсоюзы порой проводят массовые акции протеста и забастовки под лозунгом «Турция прочь из Кипра». В ответ турецкие власти обвиняют островитян в неблагодарности и требуют привлечь к ответственности зачинщиков акций. Как рассказывают возвратившиеся с полуострова турки, местное население все больше недолюбливает турок. Сообщают о новых антитурецких выступлениях с лозунгами «Турция, уйди». Удивительно, что эти слова произносят турки-киприоты, в свое время встречающие турецкую армию как спасителей. Что же заставило турок-киприотов изменить позицию к Анкаре? Вот что говорит побывавший в Северном Кипре житель Стамбула Айдын Ренкли.
Они кормятся турецким хлебом и не могут так говорить. Мы кровью и душой связаны с матерью родиной, Турцией. Однако многим жителям Северного Кипра не дает покоя сладкая жизнь в Евросоюзе. Они увидели, как улучшилась жизнь людей после того, как Южный Кипр вошел в состав ЕС. В страну потекли инвестиции и европейские туристы. Отели заполнены, экономика, если не процветает, то держится на плаву. В то время как греки на юге острова довели доход на душу населения почти до 15 тысяч долларов, население северной части острова при всех вливаниях из турецкой казны имеет в 5 раз меньше. Некоторые турки-киприоты нашли себе работу в южной части острова и теперь уехали туда. Однако они забывают, что греки – наши национальные враги, потому что хотят вытеснить турок отовсюду, где они живут. Манипулируя несколькими доброжелательными гражданами, распространяют мнение якобы о нежелании турок-киприотов видеть турецких солдат также на севере острова.
Власти Турции убеждают своих сограждан, что Республика Северного Кипра представляет собой осажденную крепость. На стенах домов в Фармагусте до сих пор сохраняются выцвевшие антигреческие лозунги. Как сообщает оппозиционный телеканал «Халк», война двух общин продолжается, но только в других формах. Пока никто не ставит вопрос о том, как выходить из этой ситуации и как будут выглядеть происходящие на Кипре события в реальном будущем. К тому же у самого побережья острова были обнаружены запасы углеводородов. По самым высоким оценкам, на дне Средиземного моря находится до 10 триллионов кубических футов природного газа, которого, по данным экспертам, Европе хватит еще на 100 лет. Кипрские власти утверждают, что действуют в соответствии с международным правом и не обязаны принимать во внимание заявления со стороны других государств. Однако Анкара уверяет, что греки ведут себя как единоличные хозяева острова. Не так давно Анкара начала новую агитационную кампанию в защиту Северного Кипра и пригрозила направить к берегам Кипра военные корабли, если власти греческой части острова начнут разработку углеводородов. В ответ Греция стала отгораживаться от турок железной стеной с колючей проволокой.
О том, к чему приводит политика, которую можно назвать «Крым наш» или «Кипр наш», рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг, следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и на iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.